Совсем недавно был принят, подписан президентом пакет законов, которые вносят поправки в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы и ужесточают ответственность за побои, если они нанесены близкими родственниками. При этом к побоям причислены любые насильственные действия, причиняющие физическую боль, даже если они не влекут последствий для здоровья. В этом случае виновным грозит наказание в виде лишения свободы до 2 лет. Ранее до полугода исправительных работ. Прежде всего, против этой нормы выступила Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, выступила Ассоциация родительских комитетов и сообществ против, мы потом будем говорить об их аргументах, ну и в социальных сетях разгорелись бурные дебаты, споры, опять люди ссорятся, опять в связи с этим наступают какие-то разделения на разные лагеря. Одни люди считают, что физическое наказание необходимо, и без него ребенка воспитать невозможно. И, соответственно, эта норма ставит под вопрос вообще родительское воспитание, как оно будет осуществляться без наказаний. Другие люди говорят, что нет, ребенка вполне возможно воспитывать без физических наказаний. Я сталкивалась с людьми и спорила с ними тоже, которые считают, что вот эта точка зрения Патриаршей комиссии, родительского комитета, она в том числе совершенно понятна религиозным людям, верующим людям, людям православным. Многие верующие люди совершенно уверены, что именно в Новом Завете есть подтверждение тому, что детей необходимо физически наказывать. Вот действительно ли есть какое-то религиозное обоснование и аргументы в поддержку вот этой позиции, что детей не воспитаешь, не вырастешь без физических наказаний?
Очень хороший вопрос. Почему он хороший? Потому что говорит о том, что будто бы в таком массовом явлении, как религиозная вера, есть какой-то единый подход. Вот. Но если просто посмотреть на реальность, то, во-первых, мы увидим, что даже в среде приверженцев одной конфессии, ну, в данном случае, да, православных христиан, подходы совершенно разные. Вот. Но многие из этих подходов, они стараются апеллировать к каким-то безусловным авторитетам, то есть, ну, для нас это в первую очередь Священное Писание, да, какая-то святоотеческая литература, вот, и мне так кажется, что это с одной стороны очень хорошо и важно, а с другой стороны, та ошибка, которую мы здесь совершаем, то, что мы это делаем не очень последовательно, вот, ну, с одной стороны, Новый Завет ставит совершенно четкую и ясную цель воспитания. То есть он как бы в воспитание добавляет еще один пласт. Я вот процитирую несколько строк из апостола Павла. Это первое послание к Колоссянам. Апостол Павел говорит, что «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, ибо это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, да ты будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». И второй момент, это тоже апостол Павел из послания к Ефесянам. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». То есть, вот если посмотреть, что говорит Новый Завет о воспитании детей, то он говорит в первую очередь о том, что в воспитании должен присутствовать пласт, если это христиане, наставление и учение Господне. То есть, христианин должен стараться передать свою веру тем людям, кто окружает его. Ну и, конечно, не в последнюю очередь своим детям, своим близким, своим родственникам. Это очень и очень важно. То есть вот об этом говорится в Новом Завете. Однако, если мы коснемся, например, книг Ветхого Завета, то мы там найдем совершенно разные подходы к воспитанию. Например, я процитирую книгу «Притч», очень знаменитая почти в каждой статье о воспитании, которую мы читаем на православных сайтах, вот этот стих цитируется. Это 13 глава, 24 стих. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот тот с детства наказывает его. Ну вот, казалось бы, да, и все понятно. И должен на этом закончиться разговор. Все, как бы, православная вера говорит о том, что кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает. Но, откровенно говоря, на этом разговор совсем не заканчивается, потому что эту линию можно продолжить. И продолжить также ее религиозными предписаниями и тоже религиозными предписаниями Священного Писания. Вот, например, если мы откроем 17 стих 21 главы книги «Исход», то там мы найдем такую заповедь. «Кто злословит отца своего или матерь, того должно предать смерти». Если мы откроем 20 главу книги «Левит» 9 стих, то мы прочтем. «Кто будет злословить отца своего и матерь свою, тот да будет предан смерти отца своего и матерь, он злословил кровь его на нем». Мы можем открыть книгу «Второзакония» и прочитать там такие слова. «Если у кого сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца или матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец и мать пусть возьмут его и приведут к старейшинам города и к воротам своего местопребывания и скажут старейшинам города: «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает наших слов, мот и пьяница». Тогда все жители города пусть побьют его камнями до смерти. И так истребится зло из среды твоей, и все израильтяне услышат и убоятся». Ну, то есть, вот смотрите, да, мы посмотрели совершенно разные места Ветхого Завета, где говорится не просто о том, что детей своих можно наказывать. Мы посмотрели те места, где говорится, что вообще-то их даже можно убивать. Но звучит для нас это совершенно дико, да? Поэтому, что я хочу сказать? В контексте современного православия существуют совершенно разные подходы. И, конечно, когда мы говорим о том, как воспитывать детей, то, безусловно, нужно помнить о том, что Евангелие, Новый Завет, Библия – это та книга, которая в первую очередь приводит нас к Господу Богу. И самая главная цель чтения религиозной литературы – это спасение своей души. То есть религиозная литература на любом уроке в семинарии по введению в Ветхий или в Новый Завет будет сказано, что религиозная литература – это не учебник естествознания, не учебник биологии, не учебник истории, не учебник социологии. Вот. Что в первую очередь это та книга, которая показывает путь человеческой души к Господу Богу. Поэтому я выражу здесь опять же свое личное мнение – вот то, что касается в Священном Писании, того, как мы должны строить отношения в нашей семье, того пространства, где это касается отношений человек и Бог, вот это нам нужно слушать очень внимательно. А то, что, например, в Ветхом Завете описывает предписание Господа Бога в конкретной ситуации, конкретному народу, в конкретных обстоятельствах, то здесь, спустя множество тысячелетий, все-таки мы должны это рассматривать, ну, например, как рассматривали святые отцы, или аллегорически, или просто даже вот исторически, да, что понимая, что это было сказано конкретным людям в конкретной ситуации, да, а сейчас ситуация немножко изменилась. Так вот, то, что я говорил, мы должны слушать, когда Священное Писание говорит об отношениях человеческой души с Господом Богом, мы должны внимательно к этому прислушиваться. Вот в Новом Завете про воспитание сказано только одно, что мы должны воспитывать наших детей в учении и наставлении Господнем. Это самое главное. А дальше, как мне кажется, приводить какие-то, ну, вот, то есть обосновывать какие-то свои подходы Священным Писанием будет немножечко нечестно, потому что я говорю, что если быть последовательным, то согласно Священному Писанию, согласно Ветхому Завету, книге Исхода, книге Левита и книге Второзакония, детей можно не просто бить, их можно убивать, их можно побивать камнями. Вот. Но тут может поступить такая ответная критика, что вот не слишком ли вы так свободно обращаетесь со Священным Писанием? Ну вот, мы можем просто открыть Евангелие и посмотреть непосредственно на нашего пастыря-учителя, да, например, его отношение к другим религиозным нормам Ветхого Завета. Ну, например, предписанию побивать женщин, взятых в прелюбодеянии, камнями. Да, вот когда в Евангелии от Иоанна мы читаем этот момент, то Господь говорит, вот кто первый без греха, тот пусть бросит в нее камень. Поэтому, собственно говоря, вот этот подход, он обоснован с точки зрения не просто какого-то богословия, он обоснован с точки зрения жизни самого Христа.
Один из мотивов, один из аргументов как раз сторонников, противников, вернее, вот этого закона состоит в том, что этот закон помешает нам традиционно в рамках нашей традиции, в русле нашей традиции воспитывать своих детей. А русло традиции нашей – это как раз применение физических наказаний.
Интересная такая и богатая тема. Ну, например, вот что выражает традицию? Традицию выражает, тем более, все-таки, когда мы говорим слово «традиция», мы, как православные христиане, здесь еще подспудно понимаем религиозная традиция. Ну, вот, например, можно открыть книгу «Домострой» и почитать в ней, как нужно бить своих слуг. Вот. То есть, что это нужно делать с любовью, не раздражаясь, стараясь не оставлять побоев, чтобы не прослыть жестоким хозяином, то есть не оставлять следов. То есть, ну вот, например, я привел почти дословную цитату, если есть желание, даже дословно могу этот момент процитировать. Вот, я привел почти дословную цитату из той книги, которая относится-то, в принципе, к религиозной традиции. Но опять же, да, вот какую мы цель с самого начала поставили? Быть последовательными и честными. Если быть последовательными и честными, то нужно себе просто четко и справедливо сказать. Мы не можем в условиях современной жизни, даже если захотим, даже если очень захотим, мы не можем применять нормы домостроя просто потому, что изменились социальные, исторические, экономические и так далее условия. Сейчас у большинства людей нет слуг, и если... Например, кто-то все-таки пожелает, там, например, свою домработницу воспитывать по домострою, то ну, вполне себе это может быть уголовное дело с уголовным сроком. То есть вот это частный пример, который не касается семейной жизни. Если говорить о том, что касается семейной жизни, то здесь я приведу пример, что, во-первых, мы должны понимать, что не все то, что мы действительно называем традицией, является традицией в подлинном смысле. Я опять немножко отвлекусь от темы и приведу пример параллельный. Вот есть знаменитое послание Игнатия Брянчанинова, когда он защищает крепостное право. То есть когда он обосновывает то, что с точки зрения не просто социальной или исторической, или там с точки зрения уклада общественной жизни, но с точки зрения религиозной крепостное право вполне себе допустимо, вполне себе правильно, и не нужно ничего менять, не нужно ничего отменять. Вот сейчас для нас это немножечко дико. Ну как, неужели с религиозной точки зрения нормально иметь у себя фактически людей, которые твои рабы, которых ты можешь продать, подарить, проиграть в карты? Да нет, конечно, это ненормально. Делают ли эти слова святителя Игнатия его не святым? Да, конечно, не делают. Это было его частное мнение. Вот. И сейчас, перед тем, как я начну выражать свою позицию, я тоже хочу сказать, что вот то, что мы сейчас слышим от меня, например, или от другого священника, или от патриаршей комиссии, это все может быть только лишь частным мнением. Почему? Потому что вопрос воспитания детей – это не сфера догматического учения церкви. То есть это не та сфера, где церковь говорит о Боге и в силу своей апостольской преемственности, в силу своего православия, да, когда она выражает учение церкви, то она говорит истину. Вот. Но только в плане догматики, только в плане вероучения. А момент воспитания детей – это все-таки не момент вероучения. Поэтому, возвращаясь как бы к тому, что говорит традиция о воспитании, я бы обратил внимание на то, что, конечно, традиция – это очень важно, но в ней нужно всегда стараться рассмотреть рациональное зерно. А мне кажется, вот, точнее, не рациональное зерно, в ней всегда нужно стараться за какими-то социальными, историческими и так далее нормами попытаться найти какое-то отражение вечности. То есть в каком смысле эта традиция как не просто исторически сложившийся уклад, но в каком смысле эта традиция как то, что передается из поколения в поколение, именно потому, что отражает на себе печать божественную, отражает на себе вечность. Вот, на мой взгляд, в плане семьи и жизни в семье, это немножко банальные слова, но это традиция, это самое главное, взаимная любовь. То есть вот это очень и очень и очень важно. И когда мы говорим о традиции, мы в первую очередь должны говорить об этом, что вот церковь доносит до нас семью как то место, где любовь приводит к тому, что двое людей становятся одной плотью, что двое людей имеют проекцию своих отношений из сугубо земного плана в вечность. Вот это важно, вот это нужно. И это очень и очень хорошо понять, что вот это, мне кажется, самое главное из того плана традиции, который мы имеем. Потому что это никогда не устареет. То есть могут устареть социальные нормы, они могут не соответствовать законодательству какому-то, они могут не соответствовать историческим изменениям. Да, они могут устаревать, но то, что является в подлинном смысле традицией, то не устареет никогда. И вот здесь, мне кажется, нельзя быть многословными. Здесь, да, вот любовь и вера – это то, что для православного человека, для христианина, в принципе, должно быть фундаментом его семейной жизни. Вот так.
Вот вы говорите о любви, а противники этого закона говорят, что наказывать, да, конечно, надо наказывать детей с любовью, физически наказывать с любовью. Никто не призывает ненавидеть своих детей, но говорят, что если ты любишь своего ребенка, вот ты и должен его наказывать.
Я скажу сейчас о том, что, на мой взгляд, повторюсь, взгляд непрофессионального педагога, то есть я не имею специального образования, на мой взгляд, здесь существует два подхода. Ну, если выражать их совершенно обычным профанным языком, то это подход силовой к воспитанию, и это подход не силовой. То есть, вот, ну, собственно говоря, то, о чем мы всю дискуссию ведем, применимо ли применять физическое насилие. Так вот, давайте примем как данность то, что мир, в котором мы сейчас живем, он довольно-таки жесток. Ребенок вынужден сталкиваться с физической, психологической, эмоциональной болью самых ранних лет своей жизни. Вот, то есть даже если в семье его воспитывают без применения физических наказаний, то ничто не гарантирует, что на него, например, не наорут воспитатели в детском саду. То, что, попадая в школу, ребенок не будет попадать в атмосферу того, где он постоянно находится под страхом побоев. Если он, например, немножко необычен, если у него другое имя, если он другой национальности, если он носит не такие брюки, если он немножечко не может влиться в коллектив, вот, то, как правило, ребенок сталкивается с очень большим процентом жестокого отношения к себе. Это безусловный факт. Вот. И когда мы воспитываем детей с применением физической силы, то это позволяет, знаете, это как тяжелый наркотик, это позволяет сразу, без всяких промедлений, увидеть результат. Вот, да, не то, что там вечером деньги, утром стулья, а вот обмен такой, из рук в руки, правильно? То есть я тебе деньги, ты мне стулья, да? То есть ребенок неправильно себя повел, ты его ударил, и он после этого тебя слушает. То есть он замолчал, он перестал что-то делать, что ты не хочешь делать. Ну, давайте посмотрим, во-первых, как себя ведут взрослые в похожих ситуациях. Вот я не один год работаю в больших коллективах, и, например, я много раз видел разные подходы начальника к своим подчиненным. Вот начальник может вселить страх. Я не раз видел, как начальники с большим умением и с большой, скажем так, самоотдачей, видя какие-то ошибки своих подчиненных, они им внушают страх. То есть они им или кричат на них, там, или грозят увольнением, или грозят чем-то еще. А человека это очень сильно мотивирует, как правильно, работника. То есть он начинает выполнять свою работу лучше, так, как хочет начальник, но ровно до той поры, пока эмоция переживания страха у него не забудется. А мы уж люди такие, что мы все-таки забываем, стараемся психологически забывать негативные эмоции. Вот как только в коллективе, да, это переживание забыто, все возвращается на круги своя. И вот как такое даже устоявшееся выражение есть, да, страх потеряли. Вот действительно люди забывают об этом и начинают делать ровно точно так же, когда они делали. И это такая получается наркотическая зависимость, что снова нужно применять насилие. То есть насилие, оно порождает насилие, и оно питается собой. То есть потому что я также в своей жизни видел других начальников, которые стараются отношения в коллективе наладить через диалог, через положительную мотивацию, через уважение и так далее, и так далее, и так далее. Вот я честно скажу, второй подход, он сложнее. Он не всегда работает, но в конечном итоге, в общем, коллективы выходят намного более здоровые, целеустремленные, и в таких коллективах начальника, как правило, намного больше любят. Ну, я немножко отвлекся, вот возвращаясь к теме семьи, можно сказать, в принципе, такое вот профанное мнение мое, опять же, да, что очень здесь ситуация похожая, что когда мы применяем физические наказания, они дают ясно выраженный, хорошо видный, быстрый эффект, но они, во-первых, постоянно будут требовать подпитки, потому что они не воспитывают человека по-настоящему. Воспитание по-настоящему, когда человек осознает что-то сам, да, вот я этого не делаю, потому что я этого не хочу делать, не потому что мне кто-то запретил, не потому что меня кто-то наказал, а потому что я этого не хочу делать, вот. А второй подход, чем он сложен, почему против него, может быть, даже многие протестуют, да, ну вот давайте подумаем, вот как бы на мой взгляд, я выражу его безусловно, бить детей – это не просто неправильно, это преступление, с одной стороны. С другой стороны, не бить детей – это очень сложно. И я сейчас приведу два своих главных аргумента, почему, на мой взгляд, это очень сложно. Потому что, во-первых, человек, он социален, и он очень сильно зависит от мнения окружающих. Вот, как правило, дети, которых воспитывают без применения физических наказаний, они немножечко более непослушные, они немножечко более расшатанные, они, скажем так, как правило, то, что ты можешь донести до человека, не всегда получается донести с первого раза, и родителю приходится применять огромное количество терпений, и более того, подчас приходится выслушивать от окружающих людей, да, там, от соседей, от учителей, от родственников кого-то еще, что вот да посмотрите, какой он у вас, что вот он совсем, ну разболтанный, невоспитанный, неправильный ребенок. Страха в нем нет, да, вот. И для родителя это очень тяжело. Это первое. Второе, немаловажный социальный аспект, почему родители боятся воспитания без применения физических наказаний, потому что они психологически чувствуют подспудно, что как только ребенок вырастет и попадет в жестокий мир, в жестокий коллектив, вот если он, скажем так, если его воспитывать совсем в тепличных условиях, то он может получить большие психологические травмы. И больше того, я скажу, что это действительно проблема. Это та проблема, с которой активно столкнулись в тех странах, где любые проявления форм семейного насилия строго уголовно наказуемы. То есть вот в этих странах, например, столкнулись с тем, что дети, которые приходят в школу, будучи воспитываемы без применения физических наказаний, они, как правило, выходят, ну, скажем так, вот, попробую применить такое слово, они выходят немножко нежнее и немножко ранимее, и чем другие, чем те, кого воспитывают вот действительно с ремнем и с розгами. Да, кого закалили. Вот это факт. И здесь необходимо, опять же, огромная родительская поддержка своим детям, огромное к ним внимание. То есть, если мы решили, что мы воспитываем ребенка без применения физических наказаний, мы ему должны быть настолько близки, действительно, чтобы он не боялся с нами поделиться, мы должны быть готовы его поддержать тогда, когда это ему надо, не когда у нас есть на это настроение, да, не когда мы там не уставшие, там все у нас хорошо и хочется нам там с ребеночком с нашим повозиться, а вот когда ему это надо, там не затворяться от него, да, выслушивать его там. Ну, то есть вот эти вещи, они очень важны, и это действительно проблема. То есть, возвращаясь, я хочу сказать, что вот мы поговорили об обоих этих подходах, мы поговорили о том, как бы почему один популярен, почему другой популярен. Да, мы поговорили о том, что подход с применением физических наказаний, на мой взгляд, он популярен в первую очередь потому, что он позволяет быстро добиться результата. Вот. Подход без применения физических наказаний, он очень хорош, он, безусловно, позволяет воспитать независимую личность и так далее, но он намного более сложен. И он намного более сложен не только с точки зрения социальной адаптации ребенка, но он сложен и с точки зрения вот общественного давления, что родителю тяжело. Но вот здесь я, пожалуй, еще вставлю несколько своих штрихов, когда я буду выражать непосредственно свое мнение. На мой взгляд, почему подход с применением физической силы, он не в полной мере соответствует тому, что мы называем христианством. Потому что, применяя подобный подход, мы учим ребенка, что тот, у кого больше силы и власти, тот может силой и властью заставить другого человека действовать по-своему. То, что в первую очередь людей, которых ты хочешь заставить думать так же, как ты, ты должен не убеждать, а ты должен ломать их волю силой. То, что наиболее легкий способ добиться подчинения, это действительно применить физическое, психологическое или какое-либо еще форму насилия. Вот это, мне кажется, христианству не соответствует в принципе. И мне кажется, опять же, я сужу по моему опыту, но здесь я могу сказать, что вот он почти однозначен, то есть вот почти 100% людей, с кем я говорил, с кем я общался, они говорят то же самое. Вот те вещи, те образы поведения, взаимоотношения родителей, например, те образы воспитания детей, почти всегда ребенок будет применять их потом в своей собственной семье, со своими собственными домочадцами. То есть я приведу пример. Если мужчину, когда он был мальчиком, сильно били, если постоянно висел ремень, то, скорее всего, в моменты психологического и эмоционального напряжения или, например, в моменты какие-то, тогда, когда мы искусственно расшатываем свою психику, например, алкоголем, скорее всего, такой мужчина будет бить свою жену и бить своих детей. Вот это однозначный факт. Ребенок, на которого постоянно кричали, скорее всего, он будет воспитывать точно так же криком своих собственных детей. Я вот еще приведу поразительный пример, который меня совершенно удивил от протоиерея Геннадия Фаста. Он совершенно не лукавя сказал, что первый раз он узнал о том, что в семье могут кричать друг на друга, из опыта своего общения уже как священника с прихожанами. То есть, когда он воспитывался своими родителями, понятное дело, что у них возникали конфликты, и понятное дело, что, наверное, они в том числе и решали их когда-то на повышенных тонах. Но это никогда не происходило при ребенке. И у человека, у него настолько вот этот опыт детства, положительный опыт детства, настолько в нем был глубок, что он не мог поверить, действительно не мог поверить, что можно по-другому. Вот поэтому, наверное, нам здесь стоит помнить об ответственности, то, что те методы, которые мы закладываем, мы их в наших детей, мы их как бы передаем всему миру, в том числе, кстати, и самим себе. Если мы подавляем ребенка, если мы его колотим, если мы не воспринимаем его как личность, то, скорее всего, когда он вылетит из-под нашего там, родительского, из нашего родительского гнезда, то, скорее всего, точно так же он будет относиться к нам. Вот. И здесь я, как священник, скажу, что вот это я видел множество и множество раз, когда мать или отец не понимают, почему так, почему им не звонят, почему их не любят, почему они совершенно безразличны, и более того, почему на них позволяют себе эти дети, которым отдали всю душу, отдали всю жизнь, почему эти дети позволяют себе орать на них, почему они позволяют себе, там, например, сыновья бить матерей. Ну, вот, наверное, потому что мы сами когда-то сформировали эту систему, где насилие – это норма, а насилие – это не норма.